Глава шестая. Самкин Эльвард держит пари на свою пуховую перину. Человек, так неожиданно появившийся в трактире «Пестрый коршун» и одним своим появлением водворивший порядок, к великому удовольствию мисс Элизы, если помнит наш читатель, был среднего роста, с могучей грудью и огромными плечами. Его загоревшее от непогоды и солнца лицо с суровыми резкими чертами, властно очерченным ртом и большим белым шрамом во всю длину левой щеки говорило, что этот человек привык смело смотреть в глаза смерти. При взгляде на его костюм и вооружение можно было сразу догадаться, что это воин. Его доспехи носили следы ударов от холодного оружия и стрел, что говорило о том, что прибыл он из действующей армии. На груди его белой куртки было изображение святого Георга на красном поле, лучшая награда храброму воину. Несмотря на изношенный в походах и битвах костюм, он все же был одет с оттенком воинственной элегантности, обнаруживавшей в нем порой и любезного кавалера. Несмотря на изумление, написанное на лицах посетителей таверны, вследствие такого неожиданного появления нового гостя, наш храбрый воин, подобно коршуну, стремительно несущемуся на добычу, в мгновение ока очутился возле мисс Элизы, обнял ее за талию и, звучно поцеловав, в восторге приветствовал достойную представительницу прекрасного пола, будучи не в силах сдержать своего порыва после долговременного лишения этого милого общества. Случайно его взгляд упал на молоденькую служанку, и он, оставив мисс Элизу, как стрела помчался за девушкой, которая быстро взбежала по лестнице наверх, захлопнув за собой дверь и оставив храброго воина в весьма неловком положении. Но он, нисколько не смущаясь таким отпором со стороны хорошенькой девушки, вернулся к трактирщице и с удвоенным пылом принялся целовать ее, раскрасневшуюся от удовольствия. «Малышка испугалась, но это ничего», — проговорил он. «Это любовь, любовь! Однако, моя милая, дайте мне прополоскать глотку, ведь от этих разговоров можно проглотить собственный язык». «Что скажете на это, друзья мои?» — обратился воин к присутствующим. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против и порадуетесь вместе со мной возвращению в дорогую Англию. О, дорогая земля, которую я целовал, лишь только моя нога ступила на берег, не менее пылко, чем теперь тебя, моя красавица. Однако что же не идут мои канальи-носильщики?» Вслед за этими словами в комнату вошли шестеро людей, у каждого из которых было по большому тюку на голове. Самкин Эльвард, так звали солдата, приказал разложить тюки на полу по порядку и начал проверять, в целости ли вся его добыча. Чего только здесь не было. И французская перина со стеганными одеялами, дорогие материи, произведения прихотливой Франции, бархат, парча, леонский шелк, словом, все, что могло бы удовлетворить самую избалованную женщину. Перебирая вещи и показывая их присутствующим, он не преминул похвастаться, где и как они были добыты. «Вот, не угодно ли посмотреть? Какая чудная работа!» — говорил он, показывая золотые вещи. «Это кадильница, серебряный кувшин, золотая застежка и риза, обшитая жемчугом, взяты мною в бою при осаде Нарбонны в церкви Сен-Дени. Я унес их, чтобы они не попали в чьи-либо нечестивые руки». Убедившись в целости всех вещей и отослав носильщиков, Эльвард, с самодовольством потряхивая золотыми в кармане своих панталон, воскликнул: «А теперь, моя красавица, будем ужинать. Я думаю, что у меня хватит золотых, чтобы заплатить вам за парочку холодных каплунов, кусок кабаньего жаркого и стакан хорошего гасконского, которое мы с удовольствием выпьем, ведь правда, друзья мои? Пока принесут нам закуску, мы выпьем за храбрых английских стрелков!» Усевшись вплотную к камину, усадив певца около нового гостя, посетители с восторгом приняли это предложение. Меж тем Эльвард, сняв с себя доспехи и уложив их на тюки, протянул к камину свои худые жилистые ноги, наслаждаясь отдыхом со стаканом вина. Аллен смотрел на него, застыв в каком-то недоумении, с кистью в руке, не узнавая этого человека, за минуту перед тем бывшего грозным и злым, а теперь представлявшего одно воплощенное добродушие. Эльвард подметил взгляд молодого человека, с добродушной улыбкой протянул свой стакан, желая с ним чокнуться, и сказал: «Надо полагать, что вы никогда не видали воинов, мой друг, иначе не стали бы так таращить на меня глаза, будто мышонок, вылезший из норки».
«Совершенно верно, я впервые вижу воина», — отвечал Аллен.
«Ничего нет удивительного», — продолжал Эльвард. «Сидя в монастыре, трудно видеть что-либо хорошее, но стоит лишь переплыть пролив, и ты увидишь столько воинов, что и во сне даже не снилось. О, какая это чудная жизнь, полная всяких приключений! Посмотрите на эти вещи, и вы увидите, как прибыльно это ремесло! Воин сам себя вознаграждает за все труды походной жизни. Кто храбр, тот и богат. Итак, друзья, пью за здоровье моих бывших комрадов, и да здравствует белый отряд!» Этот тост был единодушно подхвачен всеми присутствующими, и вмиг стаканы были опорожнены до дна. «Клянусь своим мечом, друзья мои!» — воскликнул Эльвард. «Вы пьете, как настоящие воины, и я обязан вновь наполнить ваши стаканы. Итак, мой ангел, принесите нам еще вина и эля, а мы тем временем споем что-нибудь в ожидании». Эльвард затянул при этом грубым фальшивым голосом старинную английскую песню «За честь гусиного пера и край, где гусь летал», но сам не выдержал и расхохотался, говоря, что лучше стреляет в цель, чем поет. В это время раздался голос певца, который с большим чувством и умением пропел эту старинную балладу стрелков. Аллен с восхищением слушал искусного артиста, простив ему в глубине души те неприятные минуты, которые он испытал благодаря предыдущей песне. Эта песня и весь этот вечер надолго запечатлелись в его юной голове.
«Клянусь спасением моей души!» — вскричал в восторге Эльвард. «Я много раз слыхал эту песню во времена прошлой войны и теперь, в дни белого отряда, когда сам Симон Черный предводительствовал 400 храбрых стрелков, и они хором пели эту песню, но лучшего исполнения я не слыхал».
Пока певец услаждал гостей пением, хозяйка успела накрыть стол на широкой доске, укрепленной на двух козлах, и поставила дымившееся блюдо с вкусным ужином. Эльвард, с видом человека, знающего толк в кушаньях, присел к столу, отчего пришел еще в более благодушное настроение и весело болтал с окружающими.
«Меня поражает, друзья мои, что такие молодцы, как вы, сидят дома и прозябают в глуши вместо того, чтобы идти попытать счастье на войне. Насколько это прибыльно, вы можете убедиться, видя меня и мои трофеи. Неужели, — говорил Эльвард, — вас не прельщает тот образ жизни, который веду я? Ем вкусно, пью сколько душе угодно, друзей угощаю на славу, свою красотку наряжаю в шелк и бархат, карманы мои всегда полны золотыми. Года 4 тому назад, когда, если вы помните, в битве, где был убит Джемс Бурбонский и уничтожена его армия, почти каждый английский стрелок считал в числе своих пленников графа. Простые крестьяне получили по 5000 крон вместе с конями и вооружением в виде выкупа за пленных. Конечно, деньги эти сейчас же переходили к какой-нибудь смазливенькой девочке, но клянусь честью, для чего же существуют деньги, если их не тратить на женщин? Что скажешь на это, моя красавица?»
«О, было бы очень скверно, если бы наши храбрые стрелки не приносили нам гостинцев из дальних стран», — отвечала мисс Элиза, польщенная вниманием Эльварда.
«Ах ты, моя красавица!» — отвечал Эльвард, посылая ей воздушные поцелуи. «Бог мой, как какой хороший цвет лица у этой девочки!»
«Благородный сэр», — вмешался в это время кембриджский студент, хранивший все время упорное молчание. «Насколько мне известно, 6 лет тому назад был заключен мир между нашим королем и Францией. Вот почему мне странно, что вы говорите о войне, о походах и подвигах, когда никакой войны нигде нет».
«Так, по-вашему, я вру?» — вскричал Эльвард.
«Боже избави!» — проговорил в испуге студент. «Я желал бы у вас кое-чему поучиться. Вот почему осмелился задать вам подобный вопрос. Magna est veritas sed rara. В переводе это значит, что все стрелки — благороднейшие люди».
«Вам, молодой человек, еще многому следовало бы поучиться», — заговорил солдат в примирительном тоне, польщенный похвалой студента. «Неужели вас не научили тому, что, кроме внешних войн, государству приходится бороться с внутренними распрями? А во Франции идет непрерывная борьба. В такое-то время стыдно было бы английским стрелкам сидеть дома и заниматься бабьими сплетнями. Вот сэр Джон Гаквуд пошел со своими молодцами к маркизу Монферранскому. Теперь у нас осталось всего 200 человек, но я уверен, что мне удастся пополнить ряды белого отряда, в особенности, если сэр Найджел Лорин из Крисчерча вновь оденет свои боевые доспехи и будет нами командовать».
«Клянусь честью, — воскликнул один из лесников, — что ваш успех обеспечен, если этот храбрый рыцарь опять появится на поле битвы».
«Клянусь зубом святого Петра! — воскликнул Эльвард. — Вот это истинная правда! Я даже привез к нему письмо от сэра Джона Латура, которое предлагает ему занять место сэра Джона Гаквуда. Я уверен, что он не откажется принять это предложение, в особенности, если я с собой приведу несколько человек лихих стрелков. Не хотите ли вы, лесник, быть одним из этих смельчаков? Плюньте на ваших свиней, есть более возвышенные цели».
«К сожалению, — отвечал лесник, — не могу принять этого предложения. У меня в Эмери-Доуне молодая жена и ребенок, на кого я их оставлю?»
Эльвард презрительно посмотрел на лесника и обратился к Алину.
«Ну, а вы, молодой сэр, не желаете ли отведать настоящей жизни, жизни воина?»
«О, нет, — отвечал причетник, — я человек миролюбивый. Где уж мне, какой же из меня выйдет стрелок?»
«Проклятие! — вскричал Эльвард. — Приходится сделать заключение, что во всей доброй Англии не осталось больше мужчин. Остались одни только лежебойки, дармоеды, трусливые бабы. Чтобы вас черти забрали, тунеядцы поганые!»
«Эй, солдат, попридержи свой язык! — заревел Джон Хартль. — Ты вообще мне не нравишься своим хвастовством, а за эти слова я с удовольствием закачу тебе пощечину!»
«Бог мой! — отвечал стрелок. — Наконец-то нашелся хоть один мужчина. Клянусь дьяволом и его супругой, вы мне нравитесь за вашу смелость, так как вот уже 7 лет, как никто не осмеливался говорить со мной подобным образом. Если вам удастся свалить меня, мой мальчик, то я буду вас более уважать. Из вас вышел бы хороший стрелок».
«Довольно болтовни и лжи! — заревел Джон, быстро сбрасывая свою куртку. — Я покажу тебе, что остались еще в Англии мужчины, и как надо учить лгунов и воришек, удравших во Францию!»
«Великий Боже! — вскричал Эльвард, снимая свой кафтан. — Однако, мой красноголовый мальчик, я вижу, что твоему сложению мог бы позавидовать любой рыцарь. Вряд ли найдется во всем отряде смельчак, который пожелал бы с тобой сразиться, но если вы не струсили, то условимся относительно залога».
«Молчать, дубина! — рычал Джон. — У меня ничего нет. Если ты сам не раздумал, то выходи без всяких залогов».
«Браво, браво, мой мальчик! Если тебе нечего закладывать, то я готов драться на следующих условиях. если тебе удастся свалить меня, то я даю тебе этот пуховый матрац, на котором мог бы лежать и король. Если же я задам тебе трепку, то ты дашь слово, что пойдешь со мной и будешь, как это и подобает, служить белому отряду».
Присутствующие восторженно одобрили этот залог. Два противника вышли на середину комнаты и опытным взглядом начали окидывать друг друга, следя за каждым движением противника.
«Ну что же, мой друг, как ты желаешь?» — подтрунивал лучник. «Шиворот и локоть? Или вплотную? Или выждать?»
«Убирайся ко всем чертям!» — гремел Джон, размахивая огромными кулачищами. «Я тебя и без этих фокусов по-своему обработаю!»
Мускулы его напряглись и вздулись, подобно корням могучего дуба. Он был значительно больше лучника, но зато последний был чрезвычайно легок и проворен, что при его необыкновенно пропорционально сложенной фигуре бесспорно давало ему право считаться одним из лучших борцов Англии. Эльвард ловил и выжидал только удобный момент. Громадный Джон непоколебимо стоял на месте, ожидая противника, который начал делать быстрые легкие разбеги, как бы прицеливаясь к противнику. Вдруг он налетел на Джона с быстротой молнии, обвив его ногами. Но Джон, оторвав его от себя с легкостью, будто это был ребенок, швырнул его в противоположный угол с такой силой, что Эльвард ударился головой в стену.
«По правде сказать!» — воскликнул лучник.
«Я готов был уже распрощаться со своим матрацем. Нельзя же, мой друг, поступать подобным образом. Толкни ты меня немного посильнее, и в этой гостинице появилось бы новое окно».
Проговорив это, он с еще большей хитростью начал приближаться к противнику, подобно кошке, высматривающей добычу. Потом внезапно прыгнул на Джона, причем ноги его обвелись вокруг талии противника, а руками он ухватился за его бычью шею. Но Джон и на этот раз оторвал от себя лучника и с криком ярости бросил его на пол с такой неимоверной силой, что кости того должны были бы переломаться, если бы он, до тонкости изучивший все приемы борьбы, не ухватился с необычайным проворством за огромные руки противника, а затем быстро отступил от него, получив хорошую встряску.
В это время могучий Джон яростно устремился на противника, готовясь нанести ему окончательный удар,
но по неосторожности слишком приблизился к нему и дал возможность последнему воспользоваться этим преимуществом. Эльвард пригнулся к земле, в то время, когда Джон собирался схватить его своими длинными руками, и, обхватив своими руками противника, быстро перебросил его через голову. Очевидно, это было бы последнее путешествие громадного Джона, если бы он, описывая в воздухе дугу и летя вниз головой, не попал прямо головой в живот несчастного красильщика, мирно храпевшего в своем углу. Он приподнялся на матрасе, будучи так бесцеремонно пробужден от своего сладкого сна, потирая с отчаянием свой живот и бормоча какие-то проклятия по адресу Джона, который, быстро оправившись, стоял уже посреди комнаты, умоляя лучника еще раз помериться силой.
«Ради всего святого! Еще один только раз!» — кричал Джон. «Ведь это хитрость!»
«Ну нет, дружище, довольно», — говорил лучник. «Я лучше соглашусь сражаться с наварским медведем, чем вступить еще раз в единоборство с тобой. Но, клянусь моим мечом, я приобрел себе хорошего друга и хорошего стрелка для белого отряда. Да здравствует белый отряд и новый стрелок Джон Хордж!»
При этом лучник протянул свою кружку, желая чокнуться с новым воином.
«О, проклятие!» — вопил Джон. «Какая досада, что мне не достался этот матрас! И хотя я лишился его благодаря твоей хитрости, лучник, я умею держать свое слово и отныне принадлежу белому отряду и душой, и телом.
За твое здоровье!» «Но, святая владычица, что стало с этим несчастным?» — прервал Джона Эльвард.
В это время красильщик, придя немного в себя, встал и направился к двери, причем осипшим голосом бормотал:
«Берегите селя, добрые люди, он вас до добра не доведет».
Затем он, погрозив кому-то пальцем и взмахнув отчаянно руками, вышел из таверны, сопровождаемый веселым смехом кутил. Понемногу гости стали расходиться по домам или улеглись на полу на импровизированных постелях, приготовленных уже заранее заботливой хозяйкой и ее прислужницей. Аллен после стольких впечатлений, полученных в один день, лег спать и крепко заснул, изредка тревожимый различными видениями. В его голове, как в калейдоскопе, мелькали лица кутил, с которыми его случайно свела судьба.